Нормально же общались.
Всем привет! Меня зовут Оля Микитась, и это подкаст «Нормально же общались». Здесь я вместе со своими гостями, экспертами из области психотерапии, коучинга, науки, истории, медицины и с моими друзьями исследую и ищу ответы на вопросы, которые меня волнуют, чтобы каждый из вас смог лучше понять себя. Для меня важно быть открытой и честной с собой и со своими слушателями. Мне важно не навешивать ярлыки и не давать советы. Мне важно, чтобы мы провели время с пользой, но не скучно. И сегодня у меня в гостях Кирилл Сычев, психиатр, психотерапевт, в прошлом нарколог и немножечко панк, автор YouTube-канала и подкаста «Доктор Сычев». Мы встречались с Кириллом в 22-м году и делали совместный выпуск про теорию привязанности. Сегодня я хочу поговорить с ним про СДВГ – синдром дефицита внимания и гиперактивности. Кирилл, привет!
Привет-привет, очень рад прийти.
Да, ты много пишешь и говоришь об СДВГ в своих социальных сетях, в подкасте, и я знаю, что у тебя у самого СДВГ. Расскажи, как ты это понял, в каком возрасте, при каких обстоятельствах это произошло?
Хороший вопрос, потому что я столько всего об этом пишу и делаю на эту тему каких-то материалов, что уже начинает казаться, что я с самого детства буквально этим занимаюсь, но на самом деле я заподозрил у себя синдром дефицита внимания где-то, наверное, может быть, года 4 назад всего, может быть, даже и позже. И это, к сожалению, так часто работает, что человек, который занимается профессионально даже ментальным здоровьем, может у себя что-то не замечать. Это очень важная штука в смысле того, почему надо ходить, обращаться к врачам, даже если вы, например, сам врач. Я всегда думал, что я просто странненький немножко человек, что я какой-то, ну, ленивый там в чем-то такой вот могу, наоборот, забить, в чем-то очень тревожный, там, социально, например, достаточно тревожный, что мне сложно с людьми дружить. Не из-за того, что я там плохо дружу, а из-за того, что я беспокоюсь, например, очень часто о том, а вот хорошо ли моему товарищу со мной и так далее. В общем, много всего таких каких-то вещей, которые вроде как личностно опосредованно обусловлены, и ты к ним настолько привыкаешь, что тебе они не кажутся в контексте твоей личности странными. Они могут показаться странными у человека, с которым ты не знаком, которого ты впервые встретил, и если ты вот, например, полностью разбираешься хорошо в ментальном здоровье, то ты можешь у него диагностировать это, если ты врач, конечно. А когда это касается человека, которого ты близко знаешь, и уж тем более себя, возникают проблемы. И поэтому я, к сожалению, к моему стыду, этим вопросом занялся очень поздно. Уже, получается, мне было там больше 30 лет. И начал у себя замечать. Вообще история такая, что мы ехали с моим другом и оператором, замечательным тоже врачом-психиатром Яковом Елчевым, в машине на съемку в Москву из Рязани. Я начал читать какую-то статью про СДВГ, и у нас вдруг сложилось ощущение, что у нас у обоих слишком уж много данных, которые показывают, что у нас может быть тоже это СДВГ. Ему на тот момент было лет 25, а мне лет 30. И мы начали читать, смеяться, и в итоге пришли к выводу, что у нас почти все симптомы, и что мы давно достаточно уже над ними постоянно смеемся, будучи друг с другом в компании, и тем не менее не обращали на это внимания в смысле ментального здоровья. То есть нам это казалось, как я вот до этого говорил, какими-то просто особенностями. Мы пришли к выводу, что у нас что-то такое есть, начали это изучать очень подробно. Даже 4 года назад в русскоязычном интернете, я так скажу, в русскоязычном ютубе практически ничего не было по поводу СДВГ. Ну, на подкастных платформах были какие-то такие единичные моменты, но, по сути, то, что появилось в последние 2 года, огромное количество материалов, может сложиться у человека ощущение, что это все вот было давно, но на самом деле 4-5 лет назад вообще ничего на этот счет не было на русском языке. Поэтому все приходилось искать в основном на английском языке. Ну и в итоге все это пришло к тому, что, будучи в Турции, я обратился там к психиатру специально, чтобы он меня подробно посмотрел. И он меня посмотрел, поставил мне диагноз официально. Даже назначил мне медикаментозные препараты, которые в Турции разрешены, а у нас в России запрещены. Я их начал принимать, но они мне не подошли и вызывали у меня только тахикардию в основном и какую-то ажитацию. И я их поэтому не принимаю. Но мне стало как-то после этого, конечно, спокойнее, и я начал уже больше времени уделять тому, чтобы как-то систематизировать, потому что очень классно, на самом деле, когда у меня есть такой инструмент теперь. Это собственные ощущения, эмоции, собственный опыт. С этим, конечно, гораздо легче разбираться, чем по крупицам собирать чужой опыт. И это мне помогает, становится такой площадкой, платформой для того, чтобы подробнее об этом писать и подробнее это изучать.
Классно. Спасибо, что поделился своей историей. Так объемно, емко и интересно. Я бы вот хотела зацепиться за историю, где вы ехали в машине, да, ты читал статью, и вы с помощью этой статьи диагностировали, диагностировали себе СДВГ. Я периодически, ты тоже это упомянул, что очень много сейчас об этом информации, действительно про это говорят и на YouTube, и в подкастах, и в социальных сетях, и везде. Я периодически, слушая подкасты, соглашаюсь с тем, что там говорят, с этими тезисами, и такая, ну да, да, ну похоже, что у меня тоже СДВГ, а вот такие признаки есть, и вот это вот есть. И сама уже, короче, себе диагноз поставила. Мне кажется, мы вообще любим себе диагнозы разные навешивать.
Да-да-да, конечно.
И как бы и я в этом вижу две стороны медали. Первая, позитивная. Хорошо, что об этом говорят таким образом. Человек, услышав какую-то информацию, он может вовремя обратиться к специалисту, помочь себе. Это положительная, да, история. Вторая, как я считаю, отрицательная, что об этом слишком много говорят, и люди сами диагностируют себе различные расстройства. Это не только СДВГ касается, мне кажется, это касается и ПРЛ, и аутического спектра расстройства, и биполярные расстройства, да, все, как бы то, о чем говорят, и начинают себе что-то диагностировать, но не идут при этом к специалисту, и это становится такой, знаешь, типа манипулятивной палочкой, что ли. Надеюсь, понимаешь, о чем я.
Да, я понимаю, конечно. Модные психиатрические расстройства. Вообще модная сейчас тема такая, психиатрия. Я когда учился в университете, ну, я работал в психиатрической больнице, и в тот момент это была какая-то специальность, наоборот, скорее, очень странная. То есть, ну, чтобы вот пойти в психиатрию, это прям надо было, это что-то с тобой, вот какая-то проблема есть у тебя, зачем ты вообще туда идешь?
Чудики какие-то.
Да, и у меня спрашивали мои одногруппники, какого черта ты там вообще забыл? Ну что ты хочешь там делать? Есть же отличные специальности, там анестезиолог, вон какая специальность, или там хирург, или даже какие-то терапевтические. А я почему-то в тот момент, у меня было четкое предчувствие, что вся эта история в скором времени станет, наоборот, самой популярной. Так и случилось. Я прям как вот... Я не знаю, с чем это было связано. Возможно, с какими-то фильмами, скорее всего, я думаю, что я видел, что появляются очень много кино, связанных с ментальными состояниями с какими-то. И людям, значит, это интересно. Все это уже тогда начало немножечко романтизироваться, и я понимал как-то вот внутренним своим миром, что с этой точки зрения вот прям... психиатрия, психотерапия, вся эта история, она вот скоро стрельнет. И так и произошло. Отвечая на твой вопрос. Действительно есть вот эти модные состояния. Ну, в каком смысле модные? Что появляется какая-то информация, потом появляются люди, которые делают условный камин-аут и рассказывают о том, что у них есть такое состояние, какие-то селебрити. После этого появляется еще больше информации на этот счет, и обычные люди... не селебрити, начинают тоже об этом рассказывать друг другу или где-то в социальных сетях, и все это пушится, 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 и создается ощущение, что все вокруг заполнено информацией об СДВГ, например, и что у каждого второго СДВГ. Но на самом деле Я думаю, что той информации, которая даже сейчас есть, это нам с тобой так кажется, что ее очень много. Нам с тобой так кажется, потому что мы находимся в этом вот пузыре людей, которые так или иначе связаны с ментальным здоровьем, с исследованием ментального здоровья, журналистским исследованием, какими-то научными ресерчем или еще чем-то. Но в большинстве своем люди не понимают, что такое СДВГ. Я даже тебе больше скажу, в большинстве своем даже врачи не понимают, что такое СДВГ, как его ставить. И это кажется большой проблемой в Российской Федерации пока с точки зрения гиподиагностики, а не гипердиагностики. Хотя в некоторых странах, например, европейских, Центральной Европы и в США, действительно есть уже сейчас проблема гипердиагностики. Плохо ли это? Ну, гиподиагностика в любом случае плохо, согласись. Если мы да, не всем конечно. Людям, у которых должны поставить диагноз, ставим диагноз, то это приводит к тому, что люди не получают лечения, не получают социальных льгот, возможности как-то социализироваться и живут в чулане в каком-то, спрятавшись и обвиняя себя в разных плохих вещах. То, что касается гипердиагностики, я думаю, что это маятник все-таки, то есть она не будет вечно гипердиагностикой. Это, ну, неким образом спровоцировано волной интереса к этому конкретному состоянию за счет популярности различных людей, у которых было обнаружено это состояние, известных людей, я имею в виду. И мне кажется, что, во-первых, это скоро затухнет. И появятся просто новые, да, ну вот как вот был, например, интерес большой к биполярному аффективному расстройству, и вот Канье Вест сказал, что у него биполярное расстройство, и все об этом говорили, и сейчас уже нет такого, мне кажется, интереса к биполярному расстройству, как, например, к синдрому дефицита внимания или аутизму. Сейчас вот как будто бы вот эти два состояния, мне кажется, наиболее популяризируются. А второй момент, что я, честно говоря, не вижу проблемы большой в гипердиагностике. Ну вот поставили человеку СДВГ. Как мы можем ему навредить? Можем ему назначить какое-то лечение, к примеру, препараты, да, какие-то. И, скорее всего, если у человека нет СДВГ, он от этих препаратов лучше себя чувствовать не будет. Он будет чувствовать себя только хуже из-за побочных эффектов и бросит их пить. И, в общем, ничего, проблем не произойдет. А то, что он пойдет на психотерапию, ну, плохо это. Да я думаю, что неплохо. В целом, большинству людей не помешало бы ходить на психотерапию. То, что он сходит на тренинг навыков СДВГ, да тоже классно, потому что очень многим людям не хватает навыков эмоциональной регуляции, не только связанные с СДВГ, а в целом. Или навыков социального общения. А уж тем более мы имеем дело с людьми, которые живут... Мы все живем в мире социальных сетей, и у нас у всех, так или иначе, есть вот этот уже дефицит внимания, связанный с тем, что у нас информация неким не похожим на предыдущее время образом подается, и мы привыкаем ее таким образом получать и перерабатывать. Возможно, этот тренинг навыков сейчас достаточно эффективен для многих людей, которые даже не имеют такого расстройства. Поэтому в целом мне кажется, что в этом нет ничего плохого, ну и как минимум трагического, да, то есть в этом мы не получим от этого какой-то большой проблемы, не то, что там людей заколят галоперидолом из-за этого, или они все лягут на вязки в психиатрические больницы.
Наденут белые рубашки, поместят в комнаты с белыми стенами мягкими.
Да-да-да-да-да. В западных странах, какой бы тебе диагноз ни поставили, скорее всего, так или иначе, минимум, который ты получишь, связан исключительно с уровнем страховки, который у тебя имеется, и все. А больше, ну, ты можешь специально, да, попробовать как-то реализовать свои страховые возможности, но насколько у тебя это получится, я не знаю. То, что касается в России, я пока вообще на этот счет не переживал. Тут у нас скорее мало диагностируется и плохо СДВГ, нежели чем хорошо и у всех. Просто есть некоторые врачи, к которым ходят прям за постановкой диагноза СДВГ. Это, например, я, потому что я много об этом говорю. И люди приходят ко мне, и знаешь, как они расстраиваются, когда я говорю, у вас нет. Мне кажется, у вас нет СДВГ. И они такие, блин.
Я тебе в конце сегодняшней нашей записи спрошу, как ты думаешь, есть ли у меня СДВГ? Смог ли ты во время нашего разговора мне поставить диагноз?
Знаешь, почему-то очень радуются, когда ставишь СДВГ. и очень расстраивается, если ставишь аутизм. Хотя вот, ну, ни там ничего не меняется, ни там особо ничего сделать кардинально нельзя, вылечить эту проблему. Но почему-то два этих состояния очень разные эмоции вызывают людей.
Но это интересно. Мне кажется, вот это опять же к тому, что очень сильно это в обществе обсуждается, и ты начинаешь себя причислять к какой-то группе, чтобы чувствовать себя хотя бы в безопасности или попытаться как-то себя идентифицировать. Ну, то есть как будто бы, знаешь, стайкой проще держаться. И у нас это, мне кажется, в природе заложено. Нам нужно себя к чему-то соотносить. И даже если это какое-то расстройство, мы при этом чувствуем себя как будто бы более понятно. А что касаемо цифр, вот ты упомянул, что нам кажется, что типа каждый второй с ДВГ, а вот реально есть какие-то цифры, какая-то статистика по миру, по России, что-то, какие-то реальные цифры, которые можно пощупать?
Ну, смотри, во-первых, статистика очень разная. Разная по разным странам, хотя, конечно, она не должна быть разная по разным странам, да, то есть, ну, не может быть такого, чтобы в одной стране люди больше намного в два раза там страдали от каких-то состояний, и просто, скорее всего, это связано с гипер- или гиподиагностикой как раз.
Но есть же статистика, например, по скандинавским странам, что там больше суицидов совершается.
Ну вот смотри, на самом деле это не совсем так. Есть статистика по суицидам, но, опять же, там смотря как манипулировать этой статистикой, да, статистика — это такая вещь очень интересная, и статистика все-таки очень разная бывает. Постановки диагнозов сложно вообще статистику проводить, потому что есть очень много людей, которые просто не обращаются за помощью. Если говорить про СДВГ, то вообще, на самом деле, конечно... Как я сказал, да, очень разные в разных странах, и, ну, где-то статистика примерно варьирует, давай так, от 5 до 20% людей могут с этим состоянием столкнуться в течение жизни, ну, как в течение жизни, оно, это особенность работы мозга, да, но она, эта особенность работы мозга связана с определенным дискомфортом, который человек испытывает, с определенными сложностями в когнитивной сфере или относительно гиперактивности. И, конечно, многие люди, просто испытывая какие-то сложности, они скажут, ну, это не те сложности, которые я не могу пережить. И они не придут к врачу. А кто-то будет испытывать сложности достаточно сильные, и, конечно, в этом случае он может попасть в эту статистику. По России не знаю. Вот вузовские, давай посмотрим. Ну, около 10%. И тут еще, кстати, важный момент. У мальчиков СДВГ диагностируется примерно в 3-4 раза чаще, чем у девочек. Но есть очень большие споры на этот счет, потому что кажется, что у девочек СДВГ встречается примерно так же, но чаще невнимательный тип, без гиперактивности, и чаще сама социальная атмосфера в коллективах учебных заведений или семей провоцирует девочек на то, чтобы сдерживать свою гиперактивность, стараться изо всех сил подавлять вот эти свои сложности в учебе, как-то стремиться мотивировать себя через страх и боль. И из-за этого у девочек чаще, вероятно, встречаются какие-то депрессивные симптомы, тревожные симптомы. И есть статистика, что до постановки диагноза СДВГ очень многие девочки и женщины несколько раз встречаются уже с диагнозом депрессия. И вполне вероятно, что, ну, по-хорошему им должны были поставить СДВГ раньше, но первоначально делается упор на диагностику депрессивных и тревожных расстройств у женщин, а у мальчиков чаще есть проблемы с поведением, и им СДВГ ставится раньше обычно.
Очень интересно. Слушай, а вот как раз что касаемо детей и вообще подростков, ну вот сейчас, в последнее время, я тоже читала, что в основном как бы диагностируют и выявляют в большинстве своем у взрослых. И эта статистика все как бы растет и растет. Но мне почему-то всегда казалось, что СДВГ — это такая детско-подростковая история. Я не знаю, можно ли так сформулировать. Детская болезнь, ну, детское расстройство. Можно ли так сказать?
Ну, я не думаю, что так можно сказать, потому что я бы не назвал бы это болезнью, да? Болезнь — это то, что можно чем заболеть или выздороветь, от чего можно.
Угу. Важно, что СДВГ — это генетическая история, правильно?
Абсолютно точно генетическая. Она, во-первых, встречается чаще у людей, у которых кто-то из родственников этим страдал. И второй момент, что, да, есть уже выявленные определенные генетические особенности у людей с СДВГ, но не только, конечно, генетика здесь является причиной, также и, скорее всего, здесь задействованы физиология, анатомия, особенности психологического развития и так далее. Можно ли назвать детско-подростковой болезнью? Тоже нет, потому что, в принципе, у детей встречается чаще, и есть ряд детей, которые перерастают как бы СДВГ. Но вопрос в том, что, опять же, исследования не говорят о том, что можно как-то перерасти особенность мозга. Просто мозг имеет способность, ну, условно, дозревать, да, многие структуры мозга в детском возрасте еще находятся в таком состоянии, которое не может функционировать полностью так же, как у взрослого. И когда человек вырастает, мозг его вырастает, он начинает лучше, например, контролировать свои эмоции, ему становится легче, хотя он может при этом испытывать такой же уровень тревожности, как и ребенок, но ему становится легче эту тревогу переживать, потому что он научился этому. Взрослые вообще, в принципе, с такими проблемами реже обращаются к врачу, но, конечно, нельзя сказать, что это вот выздоровление, да, скорее всего, это просто компенсация, которую взрослый себе может, да, может себе позволить. Ну, даже вот по себе я могу сказать точно, что одна из моих самых, наверное, таких серьезных проблем, которые были связаны, вероятно, с СДВГ, это эмоциональная дисрегуляция такая, то есть это сложно контролировать свои эмоции, и я в детстве очень много дрался из-за этого. И очень много в дальнейшем, когда уже социально как-то драться было неприемлемо, я со всеми ругался, я прям ругался постоянно, я ни на одном месте работы не задерживался слишком надолго, потому что я все время ругался со всеми. Ну, если позволительно это было ругаться, то есть, например, когда я работал в психиатрической больнице, там вообще, ну, там все ругались, и это было нормально, и никого не выгоняли особенно. И мы просто так вот жили в таком странноватом эмоциональном коллективе, как большая семья. А когда я уже устроился врачом... Да-да-да. Ну, там не только я имею в виду вообще всех, да, и больных, и психиатров, и персонал.
Круто! Да это ж круто!
Когда я уже устроился потом врачом в наркологию сначала, а потом в несколько частных центров психиатром, я вот в итоге прорабатывал там максимум год, потому что у меня возникали какие-то конфликты. У меня очень часто было вот это ощущение несправедливости какой-то, что мне принесли эти карточки, я столько не должен заполнять, у меня 7000 оклад, извините. Ну и в итоге это заканчивалось моим увольнением. Там по собственному желанию где-то, где-то не по собственному. И я все это к тому, что сейчас я скомпенсировал это все путем того, что у меня нет никаких начальников. Я работаю вот сам по себе. И когда я сам вот начальник, да, у меня начинает другой механизм. То есть я начинаю хотеть, чтобы всем вокруг было хорошо, чтобы все вокруг были довольны. И это вот такой компенсаторный механизм, тоже не особо он приятный часто бывает. То есть я очень легко, например, принимаю решение, если решение касается меня одного. Но когда решение касается меня одного и еще каких-то людей, я вообще не могу принять решение. Для меня это прям каторга ужасная. Мне хочется, чтобы кто-то другой принял решение за нас обоих, потому что мне кажется, что я приму решение и разочарую, расстрою человека и так далее.
Изменю его жизнь, понимаешь?
Конечно.
И все сломается.
Да.
У меня есть тоже такое, мне в этом плане прям очень тяжело. Ты как бы за себя-то ладно уже все понял, принял решение. Когда у тебя есть семья, муж, двое детей, и ты такой, так, нужно срочно принять решение, где мы будем дальше жить, что мы будем дальше делать, к чем мы будем питаться, на чем мы будем зарабатывать. У меня в этот момент все, ну, типа, я теряюсь.
Да-да-да-да-да-да.
Не могу себя в этом плане собрать. Я вот понимаю, что у меня от моей профессиональной деятельности, я сама веду подкасты, помогаю другим их запускать, у меня уже такая немножко профдеформация включается. Я знакомлюсь с новыми людьми, вижу каких-то ребят классных, прикольных, они о себе начинают рассказывать, И я уже все, им подкаст придумала. Блин, Тина, вот такой подкаст, уже расписала ему поэтапный план, а человек меня вообще не спрашивал. Ну, то есть я это уже отношу к какой-то, знаешь, профдеформации. В любом человеке вижу подкаст. Есть ли у тебя такая профдеформация, когда ты общаешься, встречаешься с новыми людьми, знакомишься, видишь человека и такой, так, у тебя СДВГ, у тебя аутизм, у тебя ПРЛ, так, следующий. Сталкиваешься ли ты с этим?
Нет, я не сталкиваюсь, я скорее как ты. Вот у меня такая же история, что я, ну, не обязательно подкаст, но за счет того, что я очень много варюсь вот во всей этой сфере создания контента разного, мне всегда тоже очень-очень становится жалко, что человек свой потенциал тратит на какую-то хрень, а мог бы вот рассказывать миру какие-то важные вещи. То, что касается твоего вопроса, нет, я, честно говоря, когда общаюсь с людьми, я не так много, ну, наверное, может показаться, что такой человек, как я, который участвовал примерно во всех подкастах на тему ментального здоровья на русскоязычном пространстве, что я очень общительный, это там я, но на самом деле это все меня звали, и я никак не инициировал ни одного из этих подкастов.
Да, Кирилл не просился, это я сама его пригласила.
Да, и я поэтому очень социально закрытый человек. Я почти ни с кем не общаюсь. Мне нравится только читать в основном. Больше я так особо в жизни ничего мне не сильно нравится. Я поэтому с трудом могу сказать, вот как я там в компании, да, я вот сейчас просто пытаюсь вспомнить одновременно с тем, что говорю, когда я был последний раз в большой компании, прямо вот я вообще не помню, чтобы я вот прям тусовался, я еще не пью, вообще все социальные навыки из-за этого растерял полностью. Поэтому сложно сказать, как я себя сейчас, конечно, буду чувствовать, но в целом нет, когда я даже больше общался с людьми, я не видел в них каких-то ментальных проблем. Мне, наоборот, очень часто люди кажутся очень интересными. Ну вот, допустим, я вижу человека, и он прям какой-то странный, ну, объективно, да, то есть какой-то он странно говорит или там странно себя ведет немного. Я не могу это оценивать как ментальную проблему, я это, как правило, оцениваю, наоборот, как некую индивидуальную особенность. Мне нравятся очень странные люди, они, пожалуй, наверное, единственные, с кем хочется общаться, просто потому что, ну, интересно, да, чуть-чуть такой он странный, почему? Ну, я знаю, что есть такие люди, есть у меня знакомые психологи, психиатры, которые вот дай волю им, они расскажут, особенно психотерапевты, на самом деле, они расскажут все вообще о тебе и приведут примеры и расскажут, как тебе вот надо жить, чтобы чувствовать себя хорошо. Но я не из этих, к счастью.
Ты такую интересную штуку сказал про вот это вот социальное, при всем при этом. Никогда так о тебе не подумаешь. У тебя YouTube очень популярный. Ты ведешь блог. Ну, то есть, с виду, не зная тебя и не зная вот этого вот факта такого твоей биографии, кажется, что ты суперсоциальный человек. У меня тоже такая штука есть, потому мне очень это откликнулось и очень это знакомо, потому что я тот человек, у которого 6 своих подкастов, еще куча учеников, и я веду блог. И постоянно всем кажется, что я тоже такая супер общительная, открытая, и дай мне только волю потусоваться. Но, ребят, на самом деле за кадром, за этим микрофоном я могу неделями сидеть дома, не выходить вообще из своей норы, не вести блог неделями, и никто как бы это может не заметить, отказаться от всех проектов, просто закрыться в своей коробочке с макбуком и сериалом. Вот ты сказал про книги, у меня скорее это сериалы. Я готова просто включить какой-нибудь сериал и сезон просто за несколько дней посмотреть. И вот эта вот обратная сторона, что ты вроде что-то делаешь, какие-то проекты туда-сюда, вот в этом медиапространстве как-то крутишься, а вот такая твоя вторая сторона, знаешь, твоя теневая, возможно, не знаю, правильно ли будет так сказать, это такая суперсоциально закрытая, интровертная. И мне вот вчера еще, кстати, написали интересную мысль в блоге, когда я высказала мысль, что, возможно, у меня СДВГ, и я хочу записаться к психиатру. Ну да, кстати, может быть, у тебя СДВГ, потому что многим людям, кому удается вести там регулярно блог и регулярно другие какие-то социальные сети, у них, скорее всего, СДВГ. Вот ты как к этой мысли вообще относишься? Это как-то может быть связано?
Ну, это скорее наоборот. Регулярность — это вообще не про СДВГ. Регулярность — это же рутина.
Вот, я тоже так думала.
Конечно, регулярность — это же рутина, а рутина дается крайне тяжело. Я, опять же, здесь могу кучу своих примеров привести. Мне очень легко начинать какие-то проекты, очень легко. То есть я вот на первом этапе, я начал писать, например, роман в сентябре или в октябре, что ли. И я за 2 месяца написал 10 глав, там, типа, 150 страниц, не знаю. И все.
Когда можно почитать роман?
Вот, и все. Ну, как бы на этом я вот теперь я как-то стараюсь к этому вернуться, но я не нахожу времени, потому что я начал записывать музыкальный альбом. Я его уже почти записал, но его я запишу точно, потому что тут еще есть момент вкладывания денег. То есть если человек с СДВГ не может себя чем-то замотивировать, он ищет разные мотивации. Я, например, часто беру мотивацию в том, чтобы тратить на проект деньги. Если я трачу на проект деньги, то, скорее всего, я им так или иначе буду заниматься. Ну, то есть какие-то ставишь себе дедлайны, что-то такое делаешь. Но регулярность, конечно, нет. Мне, конечно, с другой стороны, очень помогает рутина. То есть я могу точно сказать, что выходные я люблю меньше, чем будние дни, потому что в выходные надо что-то думать, снова куда, во сколько. Я себя очень дискомфортно в выходные. В праздники это вообще ад просто. То есть я ненавижу праздники вообще всем сердцем. Мне очень не нравится, когда все собираются и что-то какое-то... И надо решать. Вот это надо принять. Не, если за меня все решат, я без проблем, конечно. Но когда приходится решать, мне это вообще не нравится. То есть рутина, она, с одной стороны, очень помогает. Но, с другой стороны, вот это регулярно что-то делать одно и то же, это очень скучно. Человек с СДВГ, в принципе, имеет проблемы с дофаминовой системой. Дофаминовая система у нас отвечает за то, что нам что-то хочется. Не за то, что нам что-то доставляет удовольствие, как может показаться, но за то, что нам чего-то сильно хочется. И поэтому людям с СДВГ часто легко как раз начать что-то, потому что им сейчас этого сильно хочется, а потом им просто скучно становится, им надо начать что-то следующее. Но, с другой стороны, конечно, если мы говорим про социальные сети и про то, что, в принципе, все-таки есть, наверное, какие-то сферы, которые... Ну и тебе, и мне нравится наибольшим образом, да, писать, да, мне нравится больше, чем рисовать, там, условно говоря, да, хотя это, ну, вроде как и то, это некое творчество. И поэтому социальные сети для меня, ну, неплохой способ получать вот этот навык как раз сам по себе. То есть если ты находишь что-то, что тебе нравится само по себе, вот именно написание текста, не то, что ты вот там популярным будешь, да, потому что это как раз очень быстро надоедает. Ну, многим может показаться, да, что вот эта вот популярность — это прям классно. На первом этапе классно, конечно, очень нравилось мне. Вот, сейчас, ну, есть и есть.
Мы уже устали от этой популярности, пожалуйста.
Слушай, у нас, видишь, с тобой, наверное, достаточно локальная популярность, конечно. Но мне страшно, вот, знаешь, я иногда думаю, а что вот люди, как там Сергей Орлов там или Скриптонит? Ну, то есть это же вообще кошмар просто, это, ты из дома не выйдешь, это, ну, это ужас. То есть ко мне я стараюсь на Невский не выходить, потому что там вот кто-то подходит в самые ненужные моменты. Хотя я, ну, не настолько уж сильно. А вот если касается таких очень известных людей, это, конечно, сильно напрягает, особенно человека вот с социальными какими-то переживаниями, да? Причем не с тем, что тебя социально тревожит, а с тем, что ты как-то себя не прав. Мне всегда очень... меня кто-то встречает, и я всегда думаю, да я-то не против, но мне что сделать, чтобы вам было хорошо? Я хотите сфоткаюсь там с вами, что-то там сделаю, я не знаю. В Питере очень много собачников ко мне подходят. Они гуляют с собаками и такие на расслабоне, и подходят, здрасте, там, вы ведете YouTube. Я начал социализироваться, я глажу их собак. Вот, я говорю, а можно собаку вашу погладить? Я глажу собак, и таким образом мы как-то систематизируем время, которое мы вместе проводим.
Клево, клево. Классный способ, еще и внимание как-то переключается.
Поэтому тут есть две стороны. С одной стороны, если вам нравится вот конкретно, что вы делаете, мне вот очень нравятся сами буквы, то есть мне нравится вот как слова составляются в предложении, очень нравится шутки какие-то писать в текст или там вот какие-то делать незаметные вставки или что-то такое. То есть мне нравится работа с текстом сама по себе. И из-за этого регулярность, она мне не мешает. То есть она, в общем, мне без разницы. Я когда-то писал текст в день, сейчас я пишу текст в неделю. Но это как бы нормально абсолютно. Но если это что-то, что вам само по себе не нравится, то есть вы, например, идете к мечте, но сам путь вам не нравится, то, скорее всего, вы не вывезете, потому что регулярность в этом случае будет для вас кошмаром, если у вас СДВГ. А человек без СДВГ, он может вполне себе вывозить в долгую прям какие-то не очень приятные вещи. Для меня самое страшное, знаешь, какая работа? Я иногда прихожу в Сбербанк, и там сидят вот эти люди за стеклами такие.
Роботы.
Роботы. Мне страшно прям, вот я честно, мне очень страшно становится.
Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
То есть для меня это, я бы, наверное, прям вот думал бы о каких-то суицидальных вещах. Ну, то есть они 9 часов, например, у них рабочий день, или там 8 даже, если. Скорее всего, больше. Потому что они, скорее всего, чем как 2 через 2 работают. И вот они заполняют вот эти бумажки, пишут что-то на вот эти цифры. Я не знаю, я вот, правда, это для меня какие-то суперлюди.
Да, еще при этом они сидят в стеклянных коробках, и постоянно к ним в эти стеклянные коробки кто-нибудь скребется с дурацкими вопросами.
Surprise, motherfucker!
Вдруг наш выпуск слушают люди, у которых партнер с СДВГ. Как партнеру лучше понять, поддержать своего близкого человека, у которого такое расстройство?
Ну, во-первых, надо понять, что есть особенности. И это важно, потому что не все готовы мириться с особенностями. Есть люди, которые не готовы с этим мириться, и это нормально. Как люди, которые не готовы мириться с зависимостями, например, других людей. Вот кто-то курит и говорит: я с курящим человеком жить не буду. И человек начинает скрываться, курить где-то втихаря, этот догадывается, у них строятся какие-то отношения обмана и самообмана. Это, конечно, ничего хорошего в этом нет. И здесь надо понимать, что человек с синдромом дефицита внимания, скорее всего, кардинально не поменяется. То есть не будет такого, что он в 100% случаев будет свои носки на место складывать или крышку унитаза закрывать. То есть вот вполне вероятно, что в каком-то проценте случаев, даже если у него будет уже копинг-карточки развешаны по всей квартире на эту тему, все равно он будет периодически об этом забывать. Ну и, соответственно, вам надо принять решение, сколько вы готовы с этим мириться, потому что, возможно, вы не готовы, и в этом тоже нет ничего постыдного. Второй момент — это то, что, конечно, надо распределить обязанности. С человеком с синдромом дефицита внимания не получится так, что вы что-то там договорились, все что-то делают. Скорее всего, он ничего не будет делать тогда. Или взвалит на себя, наоборот, все. То есть тут это, вот, наверное, ближе всего как с ребенком. Допустим, вы прям сели и сказали там: я делаю вот это, ты делаешь вот это. Всегда, типа. Вот на тебе всегда посудомойка. 2 раза в день тебе надо ее сначала собрать, потом разобрать, и там раз в неделю у тебя вот это. И еду ты готовишь там в среду.
То есть распределить зону ответственности.
Да, зона ответственности. Это очень важно, потому что это очень сильно упрощает жизнь. Я могу сказать, что мне гораздо проще взять на себя даже больше ответственности, но знать, что она ограничена, знать, что она где-то заканчивается, что есть какие-то вещи, в которых я вот точно не буду задействован. А вот эти вещи полностью на мне, это классно. То есть, например, там, детей собрать, там, разбудить, накормить с утра, это все на мне, и мне вполне это устраивает, потому что я знаю, что потом я их отвожу в школу, в сад, и я уже полностью свободен, я знаю, во сколько это будет по времени, и я могу заниматься своими делами, могу потом работать, вот, и, например, из школы их заберет уже жена. И я могу до 6 быть свободен и работать, и иметь вот это время, в котором я уверен. Для человека с СДВГ очень важна вот эта прагматичность, понимание того, где заканчивается и начинается его ответственность. Если вы все это проговорите, я думаю, что будет проще. И очень важно с человеком с СДВГ все говорить вообще через рот, потому что у меня, например, есть очень большие проблемы с пониманием того, что человек от меня хочет вообще, и какие он эмоции испытывает. Я вообще далеко не всегда могу понять. Причем это в две стороны работает. Я иногда сижу, и мы смотрим какое-то кино с семьей. Все сидят спокойно, смотрят кино. И я просто навзрыд просто. У меня слезы текут. Значит, я думаю, вы что такие бесчувственные вообще люди со мной живете? Это что-то у меня за семья вообще такая, что вы просто как будто какие-то роботы. И потом, там, не знаю, что-то я такое сказал, или что-то просто там ребенок, например, что-то с ним произошло, он начинает плакать, и я вообще не могу понять, в чем, ну, как бы прикол. То есть я начинаю на себя это все через себя пропускать. А так как я не очень нейротипичен, я не могу весь опыт пропускать через свой, и он очень сильно может отличаться эмоционально, я имею в виду. И поэтому тут очень важно научиться говорить о своих эмоциях, чувствах и о своих каких-то болевых точках. Ну и то же самое касается каких-то, естественно, вещей там, по поводу взаимоотношений или секса, всего вот этого. Здесь придется через рот все делать, потому что вот этот момент эмпатии, он может быть несколько искажен.
Ну, а вообще утверждение, что у людей с СДВГ очень высокий уровень эмпатии, это верное утверждение?
Ну, сложно сказать. Во-первых, сложно сказать, что такое уровень эмпатии, как его можно померить, да? То есть то, что человек чувствует... Ага. Ну, уровень эмпатии технически, да, можно померить, что вот показывают человеку другого человека, который ударился обо что-то. И вот насколько этому человеку из-за этого будет неприятно и больно. Вот он уровень эмпатии. Насколько он выше у людей с СДВГ, ну, скорее всего, не особо. Он выше или ниже, скорее всего, примерно одинаковый. Тут вопрос не в эмпатии, тут вопрос в понимании эмоций и в понимании собственных эмоций, во-первых, потому что у человека с СДВГ часто бывает много эмоций одновременно, причем они могут быть очень разнопланными, это может быть злость и радость, и они одновременно. И это, ну, может восприниматься как нечто, что сложно понять. Или, например, это может быть восприятие чего-то искаженное немного, да, там восприятие, ну, какого-то, допустим, искусства, да, там, или времени, кстати говоря, то есть вот это тоже часто бывает проблема в том, что человеку с синдромом дефицита внимания сложно понять, сколько осталось времени и сколько он сможет успеть за это время, к примеру. Это же тоже связано с неким таким, ну, с каким-то воображением или с каким-то ощущением того, как движется вообще жизнь, что чувствуют другие люди, как они это чувствуют. Нет, я не думаю, что здесь дело в одной лишь эмпатии и что она как-то коррелирует очень строго с людьми с СДВГ. Нет.
Про эффективность тестов. Есть ли в них вообще какой-то смысл вот в этих многочисленных интернет-тестах на СДВГ? Стоит ли их проходить? Или самый оптимальный вариант, если ты понимаешь, что, возможно, у тебя есть расстройство, сразу обратиться к психиатру или все-таки пойти по пути каких-нибудь тестов, и только потом, если ты получишь в этом тесте какой-то положительный результат, пойти уже записаться к специалисту?
Я думаю так, что, в принципе, ничего плохого в тестах нет. Они, конечно, не покажут, есть у вас СДВГ или нет, но вы хотя бы сможете понять, на что обратить внимание. И часто бывает, что человек прошел тест, подумал и такой, вау, а я ведь и правда так часто теряю вещи дома, хотя я даже никогда об этом не задумывался. Не помню, куда я положил ключи, все время, каждый день забываю. Когда приходит потом такой человек к врачу, ему уже проще, он уже как-то немножечко систему координат выработал, уже знает, о чем говорить. В этом плане я нормально отношусь к тестам, но это не обязательно. То есть, конечно, если у вас есть какие-то проблемы с ментальным здоровьем, просто вы чувствуете, что вам дискомфортно, плохо вы себя чувствуете, как-то не так, тревога слишком сильная, или вы не можете успокоиться, или какая-то эйфория резко у вас появляется и потом проходит, потом вы чувствуете себя слишком усталым, ну или вот что-то, что мешает вам жить в социальном плане, в профессиональном плане, Если что-то такое, да, сходите к психиатру, ничего в этом плохого нет. У нас в России психиатр — это, можно сказать, первое звено. Вы можете сразу к нему прийти. Если в европейских странах, в США, в основном вы приходите сначала к семейному доктору, GP, там, ну, терапевту, грубо говоря, и он может уже каким-то образом немножечко поддиагностировать вас и решить, надо вам к психиатру или нет, то в случае с Россией вообще такой проблемы нет. Приходите просто сразу к психиатру, и он вам либо ставит какой-то диагноз, либо не ставит диагноз. Не любой диагноз требует лечения, не любой диагноз требует сопровождения дальнейшего психиатра, так что это вас ни к чему не обязывает. Единственная проблема, что, конечно, здесь надо сделать оговорку, что в России сейчас появляются законы, по которым даже частные клиники могут внести ваши данные в систему ЕГИС, и таким образом в дальнейшем могут возникнуть некоторые проблемы с получением водительского удостоверения, даже если у вас какие-то состояния абсолютно совместимые по международным стандартам с вождением, ношением оружия или чего-то еще. У нас не совсем так, поэтому здесь надо быть осторожней, но в большинстве клиник можно анонимно вполне себе проходить обследование.
Угу. То есть получается, что достаточно даже одного сеанса, чтобы психиатр тебе поставил диагноз?
Ну, в России, опять же, да, в России, как правило, да.
Угу. Про Россию говорим.
Да, потому что я просто оговорюсь, что в Европе и США за счет того, что при СДВГ... часто назначаются психостимулирующие препараты, которые являются сильнодействующими и в больших дозировках могут вызывать зависимости. Как правило, СДВГ после первого сеанса не ставится. И для того, чтобы его поставить, проводятся как раз некоторые тестирования психологов, осмотр психиатра, сбор анамнеза, иногда общение с родственниками, для того, чтобы обусловить назначение этих препаратов. В России нет таких препаратов, поэтому мы такого не делаем. Как правило, можем за один сеанс поставить. Иногда бывают, знаешь, какие сложности? Что другие есть состояния, которые усложняют диагностику. СДВГ достаточно часто, во многих случаях, может сопровождаться какими-то состояниями типа депрессивных расстройств, тревожных расстройств, и иногда не очень понятно, есть ли у человека СДВГ, когда у него острое какое-то тревожное расстройство. И мы сначала вынуждены лечить какое-то тревожное расстройство, а потом мы уже понимаем, есть ли у него на постоянной основе проблемы с когнитивной сферой, там, с вниманием, с гиперактивностью или нет.
Угу, класс, спасибо большое. Очень интересно. Мне было безумно интересно. Надеюсь, что нашим слушателям тоже максимально понятно, разборчиво. Вот, за это я очень люблю и твой подкаст, и твой блог, поэтому рекомендую всем по ссылке обязательно подписаться. И если вам этот выпуск понравился, то тоже, пожалуйста, подпишитесь на нас на Яндексе, на Apple подкастах. На Apple подкастах можно оставить комментарий. На Яндексе просто поставить сердечко. Ну и на других платформах, где вы нас слушаете, тоже можете нас поддержать. Кстати, недавно узнала, что на Spotify тоже можно оставлять комментарии.
Да.
Для меня, да, это было удивлением. Я зашла, у меня, оказывается, там столько комментариев. Я такая, ух ты, здорово, прекрасно. Вот, ну и если хочется, опять же, обратной связи поделиться, в описании вы найдете мой Telegram, Instagram. Можно тоже перейти и написать мне обратную связь. Спасибо большое, Кирилл. Я
Спасибо
была
большое.
Рада провести этот час с тобой.
Да, очень.
Да, классная, интересная тема, о которой нужно и важно говорить, несмотря на то, что кажется, что эта тема уже просто из каждого утюга. Но мне очень нравится формат, который я делаю, формат этого подкаста. Это формат исследования себя. Как раз тем я и занимаюсь. У меня возник вопрос, у меня возникло подозрение. Я послушала множество разных подкастов, источников и такая, так, надо бы поисследовать себя как раз через разговор со специалистом. И круто, мне кажется, у меня получилось. Я прям для себя много пометочек сделала. Спасибо тебе большое.
Да, спасибо, что пригласила, очень приятно.
Ну все, всем пока, всех обнимаю.